34. Все утро я провел в подсобке, упиваясь мечтами и мысленно призывая образ Беа. Я вновь и вновь видел в своих объятиях ее обнаженное тело, ощущал нежный аромат ее дыхания. Как это ни удивительно, я картографически ясно помнил все изгибы ее тела, блеск влажных губ и бархатную, почти прозрачную светлую дорожку волосков, спускающуюся по ее животу, которую мой друг Фермин в своих импровизированных лекциях по телесной стратегии называл «дорожкой в Херес».
Намек на популярную песню, герой которой скачет быстрее ветра на своей славной кобылке по дорожке в Херес де ла Фронтера.
В миллионный раз, посмотрев на часы, я с ужасом понял, что еще много времени отделяет меня от того момента, когда я смогу наконец увидеть Беа и вновь прикоснуться к ней. Я пытался заняться счетами, накопившимися за месяц, но шорох бумаги напомнил мне звук, с которым белье соскользнуло с бедер Доньи Беатрис Агилар, сестры лучшего друга моего детства.
«Даниэль, ты что-то сегодня рассеян. Ты чем-то обеспокоен? Думаешь о Фермине?» — спросил отец.
Я кивнул, сгорая от стыда. Мой друг всего несколько часов назад заплатил сломанными ребрами за мое спасение, а я думаю о застежке лифчика.
«Стоит нечисто упомянуть, как он и сам тут как тут».
Я поднял глаза и увидел в дверях Фермина Ромеро де Торреса во плоти, одетого в лучший костюм, с дешевой сигарой, триумфальной улыбкой на губах и свежей гвоздикой в петлице.
«Боже, что вы здесь делаете? Вы должны лежать в постели».
«Я уже належался. Я человек действия. Без меня вы тут ни одного жалкого катехизиса не продадите».
Фермин не собирался следовать рекомендациям доктора. Он горел желанием вновь встать в строй. Его желтоватая кожа была усеяна кровоподтеками, он ужасно хромал и двигался, как поломанная кукла.
«Фермин, ради всего святого, немедленно в постель!» — в ужасе произнес отец.
«И не подумаю. По статистике, в постели народу умирает больше, чем в окопах».
Все наши протесты были тщетны. В конце концов, отец уступил, потому что, судя по глазам бедняги Фермина, его гораздо сильнее самой жуткой боли ужасала перспектива валяться в своей комнате в одиночку.
«Ну ладно, но только попробуйте поднять что-нибудь тяжелее карандаша».
«Не то что карандаша. Обещаю даже ни одного щекотливого вопроса не поднимать».
Недолго думая, Фермин облачился в свой голубой рабочий халат, вооружился тряпкой и бутылочкой спирта и устроился за прилавком. Он взялся привести в порядок обложки и корешки 15 потрёпанных экземпляров довольно популярной книги «Треугольная шляпа. История жандармерии, рассказанная Александрийским стихом».
Название гениальной поэмы о жандармерии, видимо, чисто случайно совпало с названием замечательного романа Педро Антонио де Аларкона «Треугольная шляпа».
Их доставили только этим утром. Автора, молодого бакалавра Фульхенсио Капона, наперебой расхваливали критики всей страны. Не прекращая своего занятия, Фермин косился на меня и подмигивал, как классический хромой бес из сказки.
«Даниэль, у вас уши просто огнем пылают».
«Это я, должно быть, наслушался ваших глупостей».
«Или у вас играет кровь, когда вы с ней встречаетесь?»
«Не ваше дело».
«Ой, как грубо! Избегайте острова, сосуды расширяет».
«Идите к черту!»
Как обычно, день был скучный и тянулся медленно. Один покупатель, у которого все было серым, и плащ, и внешность, попросил что-нибудь из Сорильи, думая, что речь идет о хронике похождений малолетней проститутки из Астурии в Мадриде времен Австрийской династии.
Хосе Сорилья, поэт и драматург, один из самых ярких представителей испанского романтизма.
Отец не нашелся, что ответить, но Фермин пришел на помощь.
«Вы путаете, сеньор. Сорилья — драматург, а вас, может быть, заинтересует Дон Жуан. Там полно женских юбок, и главный герой путается с монашкой».
«Беру».
Вечером я приехал на метро на проспект Тибидабо. В клубах фиолетового тумана от меня удалялся синий трамвай. Я решил не ждать следующего и пошел пешком. Темнело. Наконец мне удалось разглядеть очертания ангела тумана. Я достал ключ, который дала мне Беа, и отпер калитку. Запирать дверь за собой не стал, просто прикрыл так, чтобы она казалась запертой, но Беа могла бы спокойно войти. Я нарочно пришел пораньше, зная, что Беа опоздает как минимум на полчаса, а то и минут на 45. Я хотел исследовать дом в одиночестве, почувствовать его дух до того, как Беа придет и наполнит его собою. На миг я задержался у фонтана, глядя на руку ангела, выступающую из воды, залитой алым вечерним сиянием. Его палец походил на заточенный кинжал. Подойдя вплотную к краю резервуара, я увидел слепое бездушное лицо, которое дрожало у самой поверхности. Ко входу вела небольшая лесенка. Дверь была приоткрыта на пару сантиметров, и я забеспокоился, потому что был уверен, что закрыл ее, уходя той ночью. Замок вроде был цел, и я подумал, что просто забыл его запереть. Легонько толкнув дверь, я почувствовал на своем лице дыхание дома, запах горелого дерева, сырости и мертвых цветов. Беа оставила несколько свечей, и я опустился на колени, чтобы зажечь одну из них, поскольку спички захватить из дому я не забыл. Язычок медного пламени вспыхнул в моих ладонях и бросил пляшущие тени на стены, все в слезах от сырости, на обвалившиеся потолки, растрескавшиеся двери. Я дошел до следующей свечи, зажег и ее. Медленно, словно совершая ритуал, одну за другой я зажег все свечи на этом пути, оставленном Беа. Их янтарный свет плыл в воздухе, как тонкая паутина между пластами непроницаемой тьмы. Мой путь привел меня прямо к камину в библиотеке, где на полу еще лежали одеяла в пятнах золы. Я сел там, лицом к залу. Я ожидал, что услышу мертвую тишину, но дом дышал, издавал тысячи звуков. Скрип дерева, ветер в черепице крыши, движение и легкий стук в стенах под полом. Через полчаса холод и полумрак начали меня усыплять. Я встал и пошел по залу, пытаясь согреться. В камине осталось всего одно обгорелое полено. Я подумал, что к приходу Беа в доме станет достаточно холодно, чтобы внушить мне чистоту и непорочность и прогнать те лихорадочные миражи, которые опаляли меня все эти дни. Задавшись целью более практической, чем романтичное созерцание руин прошлого, а именно найти что-нибудь для растопки камина, я взял свечку и отправился блуждать по дому. Мне хотелось сделать зал более уютным, согреть одеяло, съежившееся от холода у остывавшего камина, несмотря на все связанные с ними жаркие воспоминания. Мои познания в викторианской литературе подсказали, что поиски лучше начать с подвала, где наверняка есть и печи, и запасы угля. Минут пять я раздумывал, какая же дверь или лестница ведет туда, и выбрал резную дверь в конце коридора. Это было прихотливое произведение столярного искусства, украшенное рельефными фигурками ангелов, переплетениями и большим крестом в центре. Замочная скважина находилась тоже в центре, под крестом. Я попытался было ее взломать, но замок либо заело, либо же он просто заржавел. Справиться с дверью можно было разве что при помощи лома или топора, но эти варианты я отбросил сразу же. В свете свечи дверь казалась скорее крышкой саркофага, и я спросил себя, что же может находиться за ней. Когда я повнимательнее пригляделся к ангелам, вырезанным на двери, выяснять, что бы то ни было, мне почему-то разом расхотелось, и я пошел прочь. Наконец, уже отчаявшись найти дорогу в подвал, я заметил маленькую дверку на другом конце коридора, которую вначале принял за вход в чулан. Ручка беспрепятственно повернулась, и за дверцей оказалась крутая лестница, уводившая в омут тьмы. Сильное зловоние мокрой земли ударило мне в лицо. И эта вонь, такая неожиданно знакомая. И этот темный провал у ног вдруг напомнили мне образы с детства, укрытые пеленой ужаса. Ненастный вечер на восточном склоне кладбища Монжуик. Море за лесом из гробниц, лесом из крестов, из статуй с лицами мертвецов, безгубых, слепых детей. Вечер, пахнущий смертью. Силуэты взрослых, человек 20, и я помню только их черную, напитанную ливнем одежду. Ладонь отца сжимает мою руку слишком сильно, словно это может помочь ему сдержать слезы. А гулкие слова священника падают в могилу, куда трое безликих могильщиков опускают серый саркофаг. Капли дождя барабанят по нему, как капли расплавленного воска. Я слышу оттуда голос матери, зовущей меня, умоляющей освободить ее из черного каменного плена. Но я могу только дрожать и беззвучно шепчу отцу, чтобы он не сжимал мою руку так сильно, ведь мне больно. И я вдыхаю этот запах свежей земли, золы и дождя, всепожирающий запах смерти и пустоты. Открыв глаза, я стал спускаться вслепую, потому что свеча могла отвоевать у темноты только пару сантиметров, и, дойдя до самого низа, огляделся, подняв руку вверх. Здесь не было ни печи, ни поленницы сухих дров. Передо мной открывался узкий коридор, ведущий в полукруглую залу, где высилась фигура с лицом, прочерченным кровавыми слезами. Черные глаза были бездонными, руки были раскинуты в стороны, как крылья, а по вискам змеился терновый венец. Волна холодного ужаса пронзила мне затылок, но я собрался с духом и понял, что это деревянное изваяние Христа на стене часовни. В нескольких метрах от него моим глазам предстало призрачное зрелище. Дюжина обнаженных женских торсов была свалена в кучу в углу старой часовни. У них не было ни голов, ни рук, а внизу что-то вроде треноги. Каждый имел свою особую форму, и можно было понять, что они принадлежали женщинам разного возраста и сложения. На животах углем было написано «Исабель, Эухения, Пенелопа». Знание викторианской литературы пригодилось и здесь, и я понял, наконец, что это видение — всего лишь то, что осталось от когда-то принятого в богатых семьях и уже утраченного обыкновения изготавливать по размерам членов семьи манекены для примерки платья и белья. Несмотря на суровый угрожающий взгляд Христа, я не смог противостоять искушению протянуть руку и дотронуться до манекена по имени Пенелопа Алдая. Тут наверху послышались шаги. Беа наверняка уже пришла и ищет меня по всему дому. Я с облегчением покинул часовню и стал подниматься, и по пути заметил на другом конце коридора котел с на вид пригодный для использования отопительной установкой, которая казалась неуместной в этом подвале. Беа рассказывала, что агентство, продававшее особняк Алдая многие годы, пыталось сделать дом более привлекательным для потенциальных покупателей, хотя и безуспешно. Осторожно приблизившись, я сумел разглядеть, что там была целая система радиаторов, обогревавшихся одним котлом, а под ногами обнаружил ведра с углем, брикеты прессованного дерева и какие-то жестянки, должно быть, с керосином. Я заглянул внутрь. Вроде бы все в порядке. Перспектива заставить эту неуклюжую конструкцию работать спустя столько лет показалась мне безнадежной, но все же я стал закидывать в котел дрова, уголь и полил это все хорошей порцией керосина. Вдруг за моей спиной как будто скрипнуло старое дерево, а перед глазами встал образ окровавленных шипов, выдираемых из древесины. Я в ужасе оглянулся, но увидел лишь фигуру Христа, и мне показалось, что выражение его лица стало более зловещим. Занявшись от свечи, котел загудел с металлическим звуком. Я закрыл дверцу и отошел, все больше сомневаясь, стоило ли это делать. Котел работал натужно, и я решил подняться наверх и посмотреть, стало ли там хоть немного теплее. В большом зале я надеялся столкнуться с Беа, но даже следа ее не заметил, хотя с моего прихода прошел уже по меньшей мере час. Опасения, что предмет моих вожделений так и не появится, обретали черты печальной реальности. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я вознамерился развить успех с обогревом помещения и пошел искать радиаторы. Возрождение котла, видимо, не возымело никакого эффекта, ибо все они были холодны, как лед. Все, кроме одного. В крохотной ванной комнате, 4-5-метровой, расположенной прямо над котлом, было почти тепло. Я встал на колени и с радостью обнаружил, что плитка пола теплая. Так Беа и нашла меня. На коленях, на полу, щупающим плитку с идиотской улыбкой на лице. Теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти события той ночи в особняке Алдая, мне на ум приходит только одно оправдание моего поведения. В 18 лет, когда нет ни опыта, ни тонкого чувства прекрасного, старая ванная комната вполне может стать раем. За считанные минуты мне удалось уговорить Беа перебраться с одеялами в маленькую комнатку, где умещались две свечи и музейные банные принадлежности. Мой главный климатологический аргумент произвел должное впечатление, когда она убедилась, что плитки пола и в самом деле согрелись, и ей перестало казаться, что со своей дурацкой отопительной затеей я способен спалить весь дом. Потом, пока я раздевал ее дрожащими пальцами в розоватом свете свечей, она загадочно улыбалась и ловила мой взгляд, словно желая мне показать все, что когда-либо приходило или еще придет мне в голову, гораздо раньше пришло в голову ей. Я помню ее сидящей спиной к двери, с опущенными руками и поднятыми вверх ладонями. Помню ее высоко поднятое, призывное лицо в тот момент, когда я ласкал ее шею кончиками пальцев. Помню, как она положила мои руки себе на грудь, как дрожали ее взгляд и губы, когда я, обалдев от восторга, теребил пальцами ее соски, как она соскользнула на пол, а я ласкал губами ее живот, и как ее белые бедра принимали меня.
«Ты раньше делал это, Даниэль?»
«Во сне».
«А серьезно?»
«Нет, а ты?»
«Нет. И с Кларой Барселло?»
Я засмеялся, кажется, над самим собой. «Что ты знаешь о Кларе Барселло?»
«Ничего».
«А я еще меньше».
«Не верю».
Я наклонился к ней и посмотрел прямо в глаза. Я никогда и ни с кем этого раньше не делал. Беа улыбнулась, моя рука скользнула меж ее бедер, и я потянулся к ее губам, готовый поверить, что каннибализм — высшая ступень познания.
«Даниэль!»
— позвала она еле слышно.
«Что?»
Ответить она не успела. Внезапно сильное дуновение из-под двери обдало нас холодом, и в то остановленное мгновение, прежде чем сквозняк погасил свечи, в наших взглядах отразилось одно и то же. Окутавшее нас волшебство развеялось, как дым. Оба мы сразу поняли, что за дверью кто-то есть. На лице Беа отразился ужас, а в следующее мгновение нас накрыла тьма. И раздался удар. Мощный, словно дверь выламывали чем-то стальным, с такой силой, что она чуть не слетела с петель. Беа в темноте подскочила, и я обхватил ее руками. Мы отшатнулись к противоположной стене ванной комнаты, и как раз вовремя, потому что, когда на дверь обрушился следующий удар, она распахнулась, с громким треском врезавшись в стену. Беа вскрикнула и вжалась в меня. В тот миг я мог видеть только синий туман, вползавший из коридора в ванную, и спиральные змейки дыма погасших свечей. Дверной проем был похож на пасть тьмы, и мне показалось, что на пороге стоит чей-то хищный силуэт. Объятый ужасом, я выглянул в коридор, в глубине души надеясь увидеть какого-нибудь бездомного бродягу, который забрался сюда в поисках убежища в неспокойную ночь. Но в коридоре не было ни души, только из окон тянуло туманом. Дрожавшая в уголке Беа окликнула меня. Я сказал: «Никого. Наверное, это ветер».
«Ветер не колотит кулаками в дверь, Даниэль. Пошли отсюда».
Я вернулся в комнату и собрал одежду. «Держи, одевайся, сейчас поглядим».
«Нет, лучше нам уйти».
«Да, но только мне надо кое в чем убедиться». Мы быстро на ощупь оделись, в воздухе повис пар от нашего дыхания. Я поднял с пола свечу и снова зажег. По дому гулял холодный сквозняк, будто кто-то открыл все двери и окна.
«Ну вот видишь, это ветер».
Беа молча покачала головой, и мы вернулись в зал, защищая ладонями язычок пламени. Беа следовала за мной по пятам, едва дыша.
«Что мы ищем, Даниэль?»
«Дай мне всего минуту».
«Нет, пойдем отсюда».
«Ну, ладно».
Мы направились к выходу, и только тогда я заметил, дверь из резного дерева в конце коридора, которую я тщетно пытался открыть несколько часов назад, не заперта.
«Что происходит?» —
спросила Беа.
«Жди меня здесь».
«Даниэль, ради бога!»
Я двинулся по коридору, свеча дрожала под порывами холодного ветра. Беа вздохнула и неохотно пошла следом. За дверью угадывались мраморные ступеньки, ведущие во тьму. Я ступил на лестницу, а Беа, окаменевшая от ужаса, держала свечу, стоя на пороге.
«Пожалуйста, Даниэль, давай уйдем!»
Ступенька за ступенькой я достиг подножья лестницы. Призрачный свет сверху освещал прямоугольную комнату с голыми каменными стенами, где всюду были распятия. Было так холодно, что перехватывало дыхание. Передо мной находилась массивная мраморная плита, а на ней, близко друг от друга, располагались два белых предмета похожей формы, но разного размера. Они слегка поблескивали, и мне показалось, что это полированное дерево. Я сделал еще шаг вперед, и только тогда до меня дошло. Эти предметы — белые гробы. Один из них едва достигал 3 пядей в длину. Я похолодел. То был гроб ребенка. Я находился в усыпальнице. Под действием какого-то порыва я приблизился к мраморной плите на расстоянии вытянутой руки и заметил, что на обоих гробах выбиты имена и распятия, покрытые слоем пыли. Я медленно, как в трансе, дотронулся до большого гроба и, не думая, что делаю, стер с крышки пыль. Надпись была едва различима в слабом свете. «Пенелопа Алдая. 1902-1919». Я окаменел. Что-то или кто-то надвигался из темноты. Я почувствовал на коже поток ледяного воздуха и только тогда отступил.
«Вон отсюда!» — прошелестел голос из тьмы.
Я сразу узнал его. «Лаин Кубер! Голос дьявола!» Я бросился вверх по лестнице, схватил Беа за руку и потащил к выходу. Свечку мы потеряли и неслись в потемках. Беа не понимала причины столь поспешного бегства. Она ничего не видела и не слышала, а я не тратил времени на объяснение. Я ждал, что с минуты на минуту некто ужасный выпрыгнет из темноты, преграждая нам путь. Но в конце коридора уже спасительно обозначился парадный вход через щели в дверном проеме, очерченный прямоугольником уличного света.
«Закрыто!»
— прошептала Беа. Я стал ощупывать карманы в поисках ключа, на миг обернулся и ясно различил в глубине две блестящих точки, которые медленно надвигались из тьмы. Глаза! Наконец мои пальцы наткнулись на ключ, и я немедленно секунды распахнул дверь и вытолкнул Беа наружу. Она прочла на моем лице ужас и бежала, не останавливаясь, через весь сад к воротам, пока мы оба не оказались на проспекте Тибидабо, тяжело дыша и в холодном поту.
«Что произошло внизу, Даниэль? Там кто-то был?»
«Нет».
«Ты такой бледный».
«Я вообще всегда бледный. Ладно, пойдем».
«А ключ?»
Я вспомнил, что оставил его в замке, но возвращаться за ним у меня не было ни малейшего желания.
«Наверное, потерял у выхода. Поищем в следующий раз».
Мы быстро пошли вниз по улице, перебежали на другую сторону и не замедляли шага, пока не оказались в сотне метров от дома, чьи очертания едва угадывались в ночи. Моя рука все еще была в пыли, покрывавшей надгробие, и я был благодарен темноте за то, что она скрыла слезы ужаса на моих щеках. По улице Бальмес мы дошли до площади Нунес де Арсе и остановили одинокое такси. До самой Консехо де Сьенто мы не обмолвились ни словом. Беа держала меня за руку и иногда бросала на меня непроницаемые, неживые взгляды. Я хотел ее поцеловать, но она не разомкнула губ.
«Когда увидимся?»
«Я позвоню тебе завтра или послезавтра»,
— сказала она.
«Обещаешь?»
Беа кивнула.
«Звони домой или в магазин. Номер тот же. Он ведь у тебя есть, правда?»
Она снова кивнула. Я попросил водителя остановиться на углу Монтанер и Депутасьон. Предложил Беа проводить ее до дома, но она отказалась и ушла, не позволив мне ни поцеловать ее, ни даже прикоснуться к ней. Она бросилась бежать, а я смотрел ей вслед из такси. В доме Агиларов горел свет, и мой друг Томас глядел на меня из окна своей комнаты, в которой мы провели столько вечеров за шахматами и болтовнёй. Я помахал ему с вымученной улыбкой, которую он, скорее всего, не разглядел. Он не ответил. Его силуэт за окном был неподвижен. Он холодно смотрел на меня, потом исчез, и свет погас. «Он ждал нас», — подумал я.